Ну что, за первый урок практически успели очень много, но в принципе только задали вопросы по существу. Суббота, предшествующая Песах, называемая Шаббас Агодль, установлена в честь великого чуда. С точки зрения Алтер Ребе, который следует одному из нескольких вариантов объяснений, суббота называется «Великий в связи, с великим чудом», побитие Египта его же первенцами. Ну и история, с одной стороны, известная, замечательная история, но не очень понятно, в чем величие этого чуда, а уж тем более, как это чудо может выступать в форме, в качестве вот затравки и отправной точки вообще чудес освобождения из Египта, вообще освобождения из Египта. Это то же самое, никуда не перелистывать не надо. То же самое, просто юный художник, он... Это Ури, очевидно, да?
Нет.
А, это какой-то другой юный художник. Так или иначе, начинаем с пункта «Бейс» и поехали. «Эхот мэй аньёни мэй крим бегюлас Мицраим амургим амудгэш батойра гуша агюла гойса лидей мойши рабейну гёлам шили сруэн кефиша атырам сапирас бааруко». Одной из отличительных черт, из фундаментальных черт освобождения из Египта было то, что его осуществлял Моше Рабейну. То есть, ну, мы можем так сказать, что, ну, какой, а что же здесь такого, собственно, особенного, ну, просто кто-то должен был освобождать. Моше Рабейну освобождал в тот раз замечательно. Мог бы кто-то другой, наверное, основной чертой освобождения из Египта было то, что евреи... Основным содержанием было то, что евреи вышли из Египта, оставили рабство и так далее. Причем тут кто осуществлял практически это освобождение. И как в Торе подробно рассказывается, как Моше Рабейну, что святой благословен он избрал именно Моше для этого освобождения, ли из Гойл Исруэл, чтобы он стал освободителем евреев в той ситуации. Ну, на самом деле, действительно, если мы задумаемся, то Всевышнего почему-то не устроил никто другой. То есть вот он к Моше Рабейну прикопался, я бы сказал. То есть, ну вот как-то очень даже назойливо, если можно так выразиться, применительно ко Всевышнему, пристал к Моше Рабейну, чтобы он освобождал евреев из Египта. А почему именно Моше Рабейну? Моше Рабейну его мучил неделю, как известно, да, то есть отказывался под всеми возможными предлогами «не хочу, не буду». Но все равно Всевышний настоял на том, чтобы именно Моше Рабейну освобождал евреев из Египта. И даже предложенная кандидатура Аарона, она устроила Всевышнего только в том плане, чтобы Моше Рабейну был вот толмачом, чтобы он там передавал приказы Всевышнего, как они будут изложены Моше, передавал фараону. Потому что, мол, иначе Моше Рабейну боялся, что фараон его не поймет. И Моше Рабейну за это был наказан, за это вот издевательство над божественной волей. Но Всевышний все равно не уступил, все равно назначил именно Моше Рабейну. Народу-то было много, на самом деле, в том числе больших праведников и больших светочей. И в самом Египте, среди колена Леви, там было навалом знатоков Торы. Там, ну, не знаю, было много выдающихся людей. Да тот же самый Аарон. Почему, собственно говоря, Всевышнему было не взять и не сказать, не плюнуть на все это? Ну, сколько можно уговаривать человека? Ну, не хочет он идти. Ну, не хочет, так не хочет. Пускай занимается своими делами, пускай брат его вызволяет, там, или кто-то еще, там, не знаю. Ну, неужели действительно свет клином сошелся на этом Моше Рабейну? Говорит, «Адша афилокшем Моше бикишме, а кожа шлах на бият тишлах». Так вот, самое потрясающее во всем этом, что даже когда... Вот когда вся эта история с уговариванием, она достигла своего апогея, и, значит, Моше Рабейну уже, ну, исчерпал вроде аргументы, он зашел по козырям. Он сказал: «Шлах, но бы я тишлах». «Пошли того, кого ты в будущем пошлешь». Ну, и с точки зрения простого смысла Торы, если я правильно помню, кстати говоря, по-моему, это Раши объясняет, в том числе, что он предложил кандидатуру Машиаха. Мол, ну, ты же сам знаешь, что я этот народ в землю Израиля не введу, освобождение, которое я осуществлю, не будет окончательным, потому что я не Машиах, вот я с Машиахом разные люди, поэтому давай ты пошлешь Машиаха, чтобы он сразу вывел евреев из Египта, чтобы это освобождение стало окончательным освобождением, и уже, ну и все, и на этом закончим, собственно говоря. Так вот, даже когда Моше Рабейну предложил Всевышнему такую альтернативу, и вроде бы, ну разумно, совсем уж разумно, Лой кибел акодеш бе-ру эс бекашрус, и Всевышний его с просьбой не воспринял. Ки акодеш бе-ру роце шедавка Моше яшалиах лигел эс бней Исраэль, потому что воля Всевышнего, она заключалась в том, чтобы именно Моше Рабейну по каким-то вот непонятным причинам, пока что нам, стал освободителем еврейского народа. Мизе муван, сейчас вот эту мысль до конца доведем, и тогда займемся сносками. Мизе муван, шалы Мойша есть шахус амука легиуда, и отсюда понятно, что Мойша Рабейну есть какая-то вот действительно глубокая связь с этим освобождением египетским, которая не исчерпывается просто тем, что вот он подвернулся под руку и стал... Как там это говорится, что история не терпит слагательного наклонения, а про то, что, ну, в смысле, история предоставляет какие-то роли, значит, позиции, и их кто-то занимает. Под кого? Не было бы Мойши, да был бы кто-то другой. Нет, вот принципиально было, чтобы это был именно Мойши, такой, как он тогда появился на свет. «Велахен ейш бы койхал лигал эзбны Исруэл». И по этой причине, по той причине, что у Мойши Рабейна обладал какими-то необычными возможностями, скажем, а возможностями которых не было ни у кого другого. Именно он на эту позицию подходил единственный. То есть даже Машиах не подходил. Даже потенциальный Машиах, вот какой-то такой мощный, что Всевышний изобрел какого-нибудь такого Машиаха особенного из будущего и привел его сразу в настоящую реальность, освободил евреев из Египта. Тоже это было невозможно. Только Моше Рабейну мог, благодаря вот этой связи своей глубокой с освобождением, мог освободить сыновей Израиля из Египта в тот момент. Теперь поехали по сноскам. Сноска номер 16. По поводу того, что Тора подробно рассказывает. «Валихайр шепесах никра шабос бек ой, слихаш мойс». Нет, ну он просто ссылается на сюжет, на изложение этого сюжета в Торе. 17-я сноска. Святой Благословен Он выбрал именно Мойша. У вас ссылка. «Ваарон голых им Мойша им парой, а Аарон пошел с Мойша к фараону ше, и ели холе пе». То есть он был назначен устами Мойша Рабейну. «А вулато ти елой лей ким». Но ты будешь ему, Тора, когда Всевышний соглашается на участие Мойша, на участие Аарона, хотя бы в качестве такого вот второго лица в истории с освобождением из Египта, то Всевышний говорит ему, ты будешь ему устами, а он тебе будет устами, а ты ему будешь элейкимом. Ты ему, что значит будешь ему элейкимом, с точки зрения простого смысла, ты будешь его управляющим началом. «Бемайна литанас Мойша лоиш дворе манейхи геймер». Это было сказано в ответ на претензию Мойша, я не говорлив, «ких ват пеух ват лошана нойхи», поскольку я тяжелоуст и тяжелый язык. «Валихюра машмаша лолейтанас Мойша лоихой аарынам амидабар». И, надо сказать, отмечает Ребе, что на первый взгляд из этого диалога понятно, что если бы Мойша Рабейну не выступил с такой претензией, я, мол, разговаривать не умею, у меня плохо с речью, там, с точки зрения простого смысла, у Моше Рабейну были проблемы с дикцией. И вот как же я обращусь к фараону? Если бы Моше Рабейну такую претензию не высказал, то тогда Аарон не был бы назначен и в качестве вот этого там, перевода, транслятора, да? «Векамуван гам мизэшебен шебетхила она авая алтанас Мойша анал мисом пэлло одем геймер анэхи геем пихови геймер». И это следует на самом деле из самой истории этого диалога. Всевышний же и Аарона на эту должность не сразу назначил. Первая реакция Всевышнего на претензию Моше Рабейну заключалась в том, была выражена репликой, а кто наделяет человека устами? В смысле, почему ты спрашиваешь, как я буду обращаться к фараону? Ну, точно так же, как я наделяю человека в принципе способностью говорить, ну, вот точно так же и здесь. Я наделю тебя достаточной способностью к разговору, чтобы ты мог обратиться к фараону. За это только не переживай. Это мы решим как-то этот вопрос технический. «Я буду с твоими устами». Так сказал ему Всевышний в начале. «Враг лахар шомар мойши шлах, но бия тишлах, омар лой, омар авай шаран и е амидабр». И только после того, как Моше Рабейну таки заявил, пошли того, кого пошлешь, то есть вот предложил кандидатуру Машеха, вот тогда Всевышний, который как известно, в завершении этого разговора пришел в гнев, и этот гнев выразился впоследствии в том, что Моше Рабейну стал в результате остался Леви, а именно Аарон стал родоначальником Кеани. Ну вот, значит, тогда Всевышний предложил, как, насколько я понимаю, как окончательное решение, вот, что Аарон будет сопутствовать Моше Рабейну. 18-я сноска техническая опять. 19-я это про у Моше Рабейну была глубокая связь с освобождением. Смотри, Шмойс в таком-то месте, Шмойс Раба в таком-то месте, Мидриш Шмойс Раба в таком-то месте. Мойша гоя митукан легиуда, митхилас бриосы ниткан леках. Мидриш на, ну, по всей видимости, если это Шмойс Раба вторая глава, то это где-то вот в районе, мы с вами изучаем секунду-недельную главу ЦАВ, но в районе того диалога, который мы разбираем фактически, диалога по поводу отправления Мойша Рабейну освобождать евреев. Мойша Рабейну, говорит Мидраш, он был митукан, а слово тикун, да? То есть был специально заточен под освобождение, митхилас бриосы с начала своего сотворения, ниткан лыках, он был именно вот как специально предуготован, специально обеспечен всем необходимым оборудованием и так далее, что для, необходимыми для того, чтобы это освобождение произвести. Дальше идем по тексту. «Векефишех мхахамейну оймрим». Лучше следить по тексту, Гури. Тебе будет трудно, потому что тебе придется прочитать сейчас всю беседу сначала, чтобы найти то место, где мы остановились. Но ты справишься, я верю в тебя.
На текст пришли?
«Векефишех». А?
В текст пришли?
Да, и более того, я об этом сказал. Я объявил, я прозвонил, я протрубил.
Вакефиши
хахамину эмрим ал мойше гу гойл ришн гу гойл ахран. И так и в соответствии с тем, что наши мудрецы говорят про Мойше. Есть... А, окей. Что, Мойше, что мудрецы говорят про Мойше? Он первый освободитель, он же последний. Дальше по тексту идем. Мойше никра гойл ахарен, Мойше Рабейну, как это ни странно, в свете того, что мы только что высказали, что Мойше Рабейну и Машиах разные личности, Мойше Рабейну называется также заключительным освободителем, последним освободителем. А филу бенегел и геула амитис вашлейма миголус ахарен зе. То есть он рассматривается Торой в широком смысле, да, рассматривается как освободитель, который будет выводить еврейский народ из нашего теперешнего изгнания. Шиия лидей машир циткейн. То есть участником освобождения, которое будет практически осуществляться машиахом, праведником нашим. Шиалэгн иимар, о котором сказано, ки имей цесху мерц митсраем, арэн нифлоэс. Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. У вифратка едуа, а в частности, в свете того, что известно, шегиулас митсраим гу роиш вишойреш лихола геулис, что освобождение из Египта является главой и корнем, источником для всех освобождений. Койлэн гама геула асида ловей, включая также будущее освобождение, кейвен ша геула кол геула боу давка бекоях мойша, поскольку всякое освобождение, оно происходит именно силой Мойши. На самом деле, этому тезису посвящена отдельная беседа Ребе, достаточно объемная, фундаментальная. Одна, если так можно выразиться, одна из базовых бесед. Тому, что, несмотря на то, что вроде бы формально Всевышний отверг просьбу Моше Рабейну о том, что «шлахну бият тишлах», то есть «пошли того, кого пошлешь», «пошли Машиаха прямо сейчас, не надо меня посылать в качестве промежуточного варианта», Всевышний, как мы сказали, отверг эту просьбу. Он, значит, сказал, что нет, вот именно ты будешь вызволять дальше, дальше Машиах будет другой. И есть основания утверждать, что Моше Рабейну и Машиах совершенно разные люди. Физически это совершенно разные люди. Скажем, Моше Рабейну из колена Леви, а Машиах происходит из дома Давида, то есть из колена Игуды. Там, ну и, в общем, это разные исторические личности, разные персонажи. Ну, прежде всего, Машиах, Мойша Рабейн, это Мойша Рабейн, а Машиах это Ребе. Да как это может быть одно и то же? Так вот, ну, ты много понимаешь в душах, очевидно, я так понимаю. Нет, душа одна, это тоже, это, конечно, очень лихо с плеча. То есть так, типа, а Румен так посмотрел на всю эту проблему, и так, и сразу, да душа-то одна ведь, и Бог един. Так что уж говорить. Ну вот, но на самом деле все не так просто. Так вот, мудрецы наши отмечают, и Ребе подробнейшим образом объясняет, что на самом деле, несмотря на то, что это разные личности, но в определенном смысле мы должны сказать, что просьба Моше Рабейну, как и любая просьба цадика, она была удовлетворена. И в определенном смысле, с определенной точки зрения, Моше Рабейну таки да является первым освободителем и последним. И вот в той беседе Ребе подробно объясняет, что это выразилось в том, что без участия Моше Рабейну в этом египетском освобождении просто не произошло бы никакого последующего освобождения, включая будущее освобождение. То есть именно Моше Рабейну и Тора, которую он воспринял, а он был единственным потенциальным воспринимателем Торы, как будет объясняться дальше, стало возможным освобождение, всякое другое освобождение, а в частности будущее освобождение. И в этом ключе Моше Рабейну является первым освободителем, и он же является последним. Гершон, если моя дочь отпустила тебя для того, чтобы ты здесь гремел, то лучше бы она тебя не отпускала. А главное, чтобы ты не гремел, а вот это на букву П, вот что ты собираешься делать. Да, сейчас, давай. Если ты работаешь, слушать, есть место в синагоге навалом. Сноска номер 20. Ну, как и следовало ожидать, по поводу вот этого высказывания «Гугуэль Ришну Гугуэль Ахран», то есть утверждение мудрецами того, что Моше Рабейну, он является первым освободителем, он же является последним. Ребе ссылается на кучу, ужасную кучу разных мест, начиная с Зор и заканчивая Тойра Уир и Ликут и Сихес, в таком-то месте. И вот мы с вами отрывочки отсюда из них и почитаем. Никакого текста здесь особо нет. Так, первое, на что ссылается Ребе, это Зоар Хелыкали в таком-то месте. «Моше бегин де им де йо в гарми алайху, Моше Рабейну, он себя отдал на нее», в смысле, на освобождение. «Увегин до пуркана пуркана бейтальо». И по этой причине освобождение это, в смысле, имеется в виду освобождение из Египта, оно от него зависит. Гудикси, это то, что написано Брейши в таком-то месте. Ло йосур шевит ми Игуда, ад ки йовей шилей, дигу мойше бихужбена. В благословениях Яков Авину, колену Игуде, говорится, нет, не отойдет жезл от Игуды, пока не придет в Шилой, пока не придет, пока, ну, никогда. То есть, проще говоря. И таким образом в это не отойдет жезл от Иуды, то есть власть не отойдет от Иуды, включается Моше Рабейну. Да и же Моше Рабейну. Увегин до кофал куша бригу шмей шмей Моше Моше, хадал пуркане кадмови, хадал албасрейсо. И по этой причине святой благословен он дважды удвоил имя Моше. Если вы помните, несколько персонажей в Танахе, к ним Всевышний обращается вот таким вот двойным обращением. В частности, достаточно недавно, когда мы читали с вами Хумыше о жертвоприношении Ицхака, то Всевышний обратился так к Аврому: «Авром, Авром». И к Моше он обращается тоже: «Моше, Моше». И в частности Раши, с точки зрения простого смысла Писания, объясняет, что это выражение указывает на, ну, вот, на любовь, на какую-то такую вот повышенную симпатию к Аврому в первом случае, к Моше Рабейну во втором случае. А Зор объясняет, что вот это удвоение «Моше, Моше» на самом деле подразумевает, намекает, наверное, да, на тайном уровне сообщает нам, что личность Моше Рабейну, она относится не только к первому освобождению, но и к заключительному освобождению. И также написано «Оз Йошер Мойше, Оз Шор Ло Неймар, Эл Оз Йошер». И также написано в «Песне на море», которую мы с вами как раз только что читали в главе Бешалах. В «Песне на море» говорится «Оз Йошер Мойше». Тогда воспоет Мойше. Но несмотря на то, что вот это вот будущее время глагола, такую форму глагола «йошер» можно там переводить достаточно по-разному, в том числе как «настоящее время». Тем не менее, мудрецы усматривают в этом, и Зоар в этом усматривает, вот в определенном ключе, усматривают это, в этом, по крайней мере, намек на будущее время. Мудрецы видят в этом указание на намек на воскрешение из мертвых, что Моше Рабейну тоже воспоет в будущем освобождении. А Зор здесь видит связь с Моше Рабейну через вот это вот будущее время, связь его личности с будущим освобождением. Так, вторая ссылка – это неизвестная мне книга Шаар а-Псуким. На недельную главу Ваихи, опять же. «Лой йосер шевит ми Игуда, ад ки йови шилей. Квар нирмас бесефер азоер бембераем геймны, бесефер атикунин, кишила бегематрия Мойша». Вот я боялся это вспомнить. Но... Уже не отойдет жезл от Игуды, пока не придет в Шило. Шило – это название географического пункта, места географического. И отмечает это самый Шаар а-Псуким. Уже намекалось в книге Зоар и в Раем Хеймна, и в Сефер а-Тикуним, то есть в Тикуне Зоар, что Шилой по гематрии Мойше. Само название этого географического места по числовому значению равняется гематрии имени Мойше. Веу Гамкин Машиах бен Довид. И также, и он также Машиах бен Довид, если я правильно помню, Йовей Шилой, это Машиах по гематрии. Могу ошибаться. «Вегини Машиах бен Довид неймар бой». И вот про Машиаха, который из колена Давида, из сына Давида, про него сказано «Гини яскил авди йорум венисов вегува йорум». Значит, про него говорится в книге пророка Ишаю, автора на Сахран Шельпесах. Да? «Вот возвысит, вот умудрится, осмыслит раб мой, возвысится и вознесется и поднимется». Ну, там перечисляется большое количество разных глаголов, к которым я синонимы правильные в русском не найду. Ну, как можно, потому что для разнообразия можно что-нибудь такое «поднимется и вознесется» и так далее. Ну, и объясняют наши мудрецы, что, зачем нужно все это перечисление. Вроде бы это все синонимы. «Йорум» от слова «рам» – «высокий», да, «венисо» от слова «лейносей» – «возноситься», «воздыматься», там, «веговар» от слова «гово» – «высокий». То есть, ну, все про высоту, что он будет возвышен и вознесен. К чему нужно все это перечисление? Мудрецы объясняют, «йорум ми авровом» – «вознесется над Авром», то есть будет выше Аврома, «венисо ми Ицек». Второй вот этот глагол по отношению к Ицеку. «Вегувар миянкев» и будет выше, чем Яков. «Миоид мимойше». Зачем написано «вегувар миэйд»? Возвысится очень. Для того, чтобы указать, что Машиах бен Довид, он будет выше, чем Мойше Рабейну, в частности. «Вейньон и хуши Машиах бен Довид мииске авлевхинас хайо де абде ацилус и...» А идея заключается в том, чем же он вознесется над всеми этими личностями, в частности, над Моше Рабейну, что он удостоится аспекта хайо. Ну, это вот жгучая кабула, я не знаю, насколько это можно все понять. Хайо, относящийся к хохме мира ацилус, а никрес нишома ла нишома, который называется душой души. Машилой зохаец лео афилу Мойше, который не удостоился даже Моше Рабейну. В немце киарой аришн шигу Мойше, и получается, что первый пастырь, который, ну, общеизвестно, да, что Тора выделяет семь пастырей Израиля, семь вот таких вот персонажей, личностей, которые являются глобальными руководителями еврейскими, и среди них выделяет Мойше Рабейну как Раем Геймна, верного пастыря. Так вот, первый из пастырей Мойше Рабейну, гу ацме арой ахран, он же последний пастырь, к Мойше Ромзу Розал в Мидриш, как намекнули наши мудрецы в Мидрише. «Везе соид кемей цеску мерс Мисраим арен нефлуэс». И в этом заключается тайный смысл стиха, который мы с вами только что зачитали в тексте беседы, на который ссылается Ребе как бы для обоснования вот этой идеи того, что Мойше Рабейну в определенном смысле задействован и в будущем освобождении. Стиха из пророка Михи: «Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса». «Велахен шила шигу амашиях у Мойше». И по этой причине шило вот этот вот самый... вот это вот «Адшиёвой шилой», которая... И Машиах, и Мойше, А как это может быть интересно? Сейчас, одну секундочку. 345 Мойша. 345 Шилой. А как мы, ну, а Машиах? 358. А каким образом она получается той же гематрии, я не понимаю. Вот вместе с Йовой должно быть. Правильно? Йовой Шилой. Шило по гематрии Мойша плюс Йовой, это 13, все правильно, 348, плюс Йовой, это получается Машиах. Ну вот, этот самый Шарап Сукин считает, что это их приравнивает, Мойша и Машиах объединяет. Гуан и Шома, и Шома Шель Мойша, это душа души Мойши. Вот такая история. Следующая ссылка. Тойра Уэйр в таком-то месте.
Душа
души Мойша. Да. Похоже на скороговорку, правильно. Но на самом деле не скороговорка. Хотя вообще говоря, нышома шель Мойша даже еще лучше. Там есть четыре буквы Ш. Нет, ну имеется в виду, имеется в виду, душа, она с одной стороны абсолютно цельная штука, с другой стороны в ней можно выделить разные уровни. Нефеш, рух, нишома, хая и хида. Да? Выше мы сказали, что значит, среди, ну, вообще говоря, есть несколько общих душ еврейского народа. Эти общие души, они могут соответствовать разным уровням внутренности души. И вот именно Машиах – это ехида, общая ехида еврейского народа. А Мойша Рабейну не помню, честно говоря, кто, по-моему, Хая. Хая – это Одам. А Мойша Рабейну – еще какой-то уровень вот, общей души еврейского народа. И по этой причине вот нам сообщается, что Машиах, он в Машиах бен Довид, то есть практический Машиах, он выше с точки зрения своей духовной принадлежности, выше, чем Мойша Рабейну. Но при этом, отмечает вот этот самый Шарап Сукин, разъясняя нам то, что мы прочитали в Зор, между ними есть определенная связь. Ну вот, как в другом месте Рэбе объясняет, насчет вот этого самого Йовы и Шилы. Я просто уже, к сожалению, не помню это навскидку. Что подобно тому, как Машиах, это Йовы и Шилы, ну вот это Йовы и Шилы, в нем есть необходимая деталь, само слово Шило. Шило – это в гематрии Мойша. То есть для того, чтобы Машиах получился, для этого нужен Мойша, неизбежно. Ну вот здесь он объясняет как то, что вот, наверное, кстати говоря, Мойша Рабейну, он нышома. Можно посмотреть, у меня записано. Но потом в перерыве. Мойша Рабейну – это нышома, а Машиах – это нышома да нышома. Но он опирается в своем существовании на Мойша Рабейну. Наверное, так. Примерно. Ну, так, с натяжечкой. Тойер ойр на недельную главу Мишпотим. Мойша Рабейну с никера раем геймна. Эхадами юхад мишива роем широем и фанцес анишом и сесуэл башпаосе алигэм моях адас. Значит, в Тойра Уэр Алтеребе отмечает следующую вещь. Мой шарабы называется раем геймна. Ну, вот мы сейчас только что с вами этот термин упомянули. Раем геймна, дословно роен иман, верный пастух. Ну, что верный пастух, бывают пастухи, которые тырят хозяйских овечек, или там что-то неправильно делают, кормят их не так, и вообще ведут себя плохо, не спортивно. А Мойша Рабейну был в отношении еврейского народа с верным пастухом, ну, и даже не в отношении, до этого в отношении овечек, которых он пас, и после этого в отношении еврейского народа был верным пастухом, то есть пастухом, на которого Всевышний мог целиком и полностью положиться. Помимо вот этого простого смысла, есть еще и более внутренний смысл. Роэн Нейман – это то пастух, который пасет, то есть Раймгеймна, пардон, это пастух, который пасет евреев на пастбище, где они питаются, как овечки, они питаются верой. То есть тот человек, который кормит евреев верой. В каком плане верой, объясняет внутренняя Тора, Мойша Рабейну кормил и питал еврейские души пролитием им моаха даас, способности к осознанию, способности, которые мы обозначаем как даас. Шезеу пируш раем гейм, ну, в этом смысл его прозвища, раем гейм, ну, шемифарны сэзэ имун, что он наделял евреев способностью вот находиться в таком высоком контакте с божественностью, который мы определяем как вер. По этой причине он является первым освободителем, он же является последним. Пируш Гоэль Ришен, что означает первый освободитель. Шихуа Машпиал Хэм Пхинас Адас. Вот это и заключается, это и является описанием его функции, скажем, наделять евреев аспектом Дас. Шебетхилас Адибур Шилой Омар Лохэм Вейдайтам Киани Авая. Что в начале своего обращение к ним, в смысле к евреям, он сразу сказал «Ви дайтем киани авая» и узнаете, передал им слова Всевышнего, «и узнаете вы, что я авая». Ну, если вам, к сожалению, некуда посмотреть, но если смотреть текст, то в этот посыл посмотреть, то будет понятно, что слово «ви дайтем», оно является образованным от слова «даас». «Узнаете», в смысле «обретете даас». Вот он с этого начал. То есть он наделил евреев способностью, хотя бы потенциальной, знать, что я Бог. Кими койдам ксию ваямен гоом, потому что до этого написано, и поверил народ. Поверил в смысле на уровне, который ниже знания. Моше Рабейну наделил способностью вот, постигать божественность таким образом, чтобы осязаемо знать о ней. И он также будет последним освободителем Лиес Пхинас Умолу Орес Део Хулю. И он же будет последним освободителем в том ключе, в котором последний освободитель наделит еврейский народ, вернее, приведет мир, скажем, приведет мир к ситуации, о которой говорится в книге пророка Ишаю, ибо наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. Это тоже наполнение существования мироздания даасом, только уже на другом уровне. И вот это вот и тоже идея Моше Рабейну. Кихулам ейду эйси, ибо все познают меня, познают опять же от слова даас. То есть Моше Рабейну, ну, в данной интерпретации, Моше Рабейну заключительный освободитель, как и первый, потому что его функция вот, обретения дааса в отношении божественности – такой глубокой связи с божественностью, которая, как мы раньше все время говорили, которая выше вот этой веры, типа, наверное, что-то есть. Наверное, все-таки что-то есть. Ну, как, знаете, как говорят люди на улице, если у них спрашивают, там, а вот про Бога, там, наверное, что-то есть. Я думаю, что-то все-таки есть. Ну, вот с Моше Рабейну он наделил евреев с самого начала чем-то большим, чем вот, наверное, что-то есть. И в заключении времен должно осуществиться что-то подобное, только на совершенно ином уровне, на уровне таком вот запредельном, когда, выражаясь словами наших мудрецов, вот эта вот реализация вот этого пророчества Ишаю наполнится земля знанием Бога. Когда знание Бога, оно заслонит, как сейчас, скажем, грубая материальность, как будто бы скрывает божественность, в будущем раскрытость божественности, она будет как будто бы скрывать грубую материальность. Она будет как будто бы застилать, кроме нее ничего не будет видно. И, наконец, отрывок коротенький из беседы Рэбе на этот счет. А, не такой коротенький, ну, нормальненький. Из беседы Рэбе нашего имеется в виду на этот счет. Хелек Юдалев. Ликут и Сихас. Алла посук шлахну бият сишлах исов медреш. Написано в Мидреше по поводу стиха «Пошли того, кого пошлешь». Омар мой шелефонов ребенин шелефонов шлахну бият сишлах бият машиах шигу осит легалис. Мой шерабейну Всевышнему порекомендовал послать машиаха, которого ты все равно в будущем пошлешь. Омна бекашос и зойшер мойшер лой не скабло. Но это просьба Моше Рабейну не была воспринята. Кири цой нишла кош брюхой, шедавка мойшер и яшалиях лихойцы дны и срон мисроем. Потому что Всевышний, он хотел так или иначе, чтобы именно Моше Рабейну стал освободителем еврейского народа из Египта. Медивра амедрош муван. При этом из слов вот этого толкования понятно, что ешна шайхус мюхедес бен мойшер у машиях. То есть, ну, понятно, что С одной стороны, Всевышний настоял на том, чтобы Моше Рабейну уводил евреев из Египта. Значит, как мы сказали выше, в этой сихе, в нашей сихе, да, есть особая связь между Моше Рабейну и освобождением из Египта. Поэтому без него было никак не обойтись, Всевышний ни на какие уступки не пошел. Ну, вот, как максимум присоединил к нему Аарона, и то со скрипом в качестве транслятора. Понятно. Но дело в том, что Моше Рабейну, это же тоже, то есть не надо понимать этот диалог между Моше Рабейну и Всевышним, как такую, ну, какую-то действительно глупую такую торговлю, там, не знаю, Моше Рабейну там отпихивается от того, чтобы освобождать еврейский народ из Египта. И уж во всяком случае эту фразу нельзя понимать как какую-то абсурдную фразу. Действительно, да пошли ты в результате Машиаха, которого в будущем пошлет, ну, причем тут я вообще, пошли Машиаха. Понятно, что Моше Рабейну, ну, с одной стороны, понимал очень глубоко идею египетского освобождения, с другой стороны, он понимал очень глубоко идею будущего освобождения, и он понимал идею Машиаха, и себя он, наверное, тоже хорошо понимал достаточно. Что-то его толкнуло в его понимании, да, на то, чтобы предложить вместо себя послать Машиаха будущего. Ну, следовательно, наверное, мы можем положиться на мнение Моше Рабейну в этом случае и сказать, что да, между Моше Рабейну и Машиахом есть какая-то, наверное, глубокая связь, раз такое предложение в голову Моше пришло. «Шер мишум забигеш Моше шашлихус бигос и шер бне и соль ми Мицраем шигут леолов тимасар бияд Машиах». Именно по этой причине Моше Рабейну, в принципе, был готов предложить, чтобы то поручение об освобождении евреев из Египта, которое было возложено на него, чтобы оно было передано бияд Машиаху, в руки Машиаха вот этого будущего. Элоша Микол Моким, Гойсон Срихали, Изагюл, Изизмисуэм, Давка, Адим, Мойше. Так или иначе, это не поменяло плана Всевышнего. Была какая-то, вот, какой-то был особый пафос в том, чтобы именно Мойше Рабейну был освободителем евреев из Египта. Вейньон ишель Мойше, Удавка, Гелосон, Шелесоэм, Мегалус, Нахарана. Функция будущего Машиаха в том, чтобы освободить им евреев именно в будущем освобождении. Тоже, значит, ему тоже не удастся открутиться и сказать, пускай Моше Рабейну, вот он тебе предлагал, теперь давай его опять. И вот содержание этой связи между Моше и Машиахом, из которой происходит ну, схожий момент в их функциях. Лига Бне и Соль Мегалусом. В конечном итоге и Моше Рабейну, и Машиах, у них главное в их профессии, скажем, это освободить евреев из Египта. Освободить евреев из того изгнания, в котором они находятся. На тот момент в Египте, в будущем из нашего изгнания. Мувен Альпима Маймер Басейну Моше Гойл Ришен Гу Гойл Ахран. Эта связь, она станет понятной из высказывания наших мудрецов, насчет, вот, которые мы привели. Моше первый освободитель, он же последний. Но ведь не может быть того, мы не можем понять это высказывание как утверждение о том, что действительно Моше Рабейну, он там, не знаю, встанет при воскрешении из мертвых и освободит евреев из будущего, из нашего изгнания, скажем, что это одна и та же личность. Шарей Моше у Мишевит Леви Машех Ямит Бейздовит Мишевит Игуда, потому что Моше происходит из колена Леви, Машех происходит. Встанет из дома Давида, то есть из колена Иуды. Элаапируши Мойши гу гойл ришен гу шеби койхи вал йоды йовы Машиах гойл ахран. Но смысл этих слов в том, что именно силой Мойши Рабейну, первого освободителя, благодаря ему, с его подачи, как бы, придет последний Машиах, последний освободитель. Объяснение Атеира Ги Рейшес Викерма Алосишель Мелеха Мошиа Гойги Бетеира. Для того, чтобы это пояснить, Рэбе обращается к признакам, так называемым признакам Машиаха, которые излагает Рамбам Ури. Не впадай, пожалуйста, в спячку, зима заканчивается. Как он? Ури Шатун. Знаешь, такие медведи иногда посреди спячки просыпаются и начинают ходить. я тебе и предлагаю не впадать в спячку обратно. Уж раз уже ты зашатался сюда. Так вот, Рамбам, обсуждая законы, связанные с Машиахом, он, в частности, сообщает нам о так называемых, о таких моментах, которые принято называть признаками Машиаха. Машиаха, то есть признаками того человека, который в каждом поколении готов для того, присутствует и готов для того, чтобы Всевышний его отправил в качестве освободителя, вызволять евреев из вот этого заключительного изгнания. И среди этих признаков, говорит Рэб, а что это за признаки? В других местах там есть другая беседа Рэба, наверное, даже не одна, но так вспоминается одна сейчас, в которой Рэба объясняет, что эти признаки, приводимые Рамбом, это не условные признаки, а не какие-то такие вот... просто моменты, по которым мы можем заподозрить, что данный человек, он является Машиахом. А это сущностные признаки. То есть, именно они являются не маркером каким-то, не этикеточкой, которая на человеке висит, по которой мы можем предположить, что, может быть, внутренне он годится, чтобы быть Машиахом. А именно они и наделяют человека способностью быть Машиахом. Они делают человека Машиахом. Так вот, среди этих признаков, первым из признаков... На самом деле, не очень понимаю, почему первым, потому что там встанет король из дома Давида. Там еще король из дома Давида. Рэбе называет здесь первым, значит, первым. Первым из признаков перечисляет Рамбам то, что Машиах будет гойге бетойра. Что он будет вот каким-то таким чрезвычайным образом владеть Торой. Будет связан с Торой, изучает Тору совершенно запредельным способом. Есть такая книга «Ихья Мелах Машиах», где... известный такой раввин Рав Вольпа, он этот термин пытается прояснить и докладывает, что этот термин означает. Вот он означает чрезвычайно высокий уровень владения Торой, связь с Торой и так далее. Так вот, первым из признаков Машиаха называет Рамбам «Гойге Батейра». То есть способностью стать Машиахом в первую очередь Машиах приобретает, способность, вернее, приобретает, благодаря тому, что он обладает Торой. А что такое Тора? С другой стороны, по тексту дальше идем. Шихи Тойрас Мойше. Тора называется самой Торой, самим Всевышним, то бишь. Называется Тойрас Мойше, называется Торой Мойше. Тора ставит себя в прямую зависимость от личности Мойше. Вехен алдерах зе койхам шелисроэл лиховия згиула асида альдя видосам гэм гу альиды атеирак мэшинизбайк мэшинизбайк ликамон. И подобным образом способность евреев привести освобождение тоже обретается именно благодаря Торе, никак не минуя Тору. А Тора является вот таким вот... таким моментом, который уникальным образом связан именно с личностью Моше Рабейну. Как будет объясняться дальше. «Вешайхус пнимис зой, беншебейн машиеху Моше мирумеза с гамба». То есть, мы еще раз эту мысль подытожим. То есть, будущее освобождение со всех сторон, оно происходит именно благодаря Торе. И евреи обладают способностью подготовить мир к освобождению и привести освобождение, и притащить Машиаха, как бы, да, евреи побудить Всевышнего к освобождению благодаря Торе. И сам Машиах, как личность, он становится Машиахом именно благодаря Торе. А Тора – это некоторое следствие личности Мойши. Именно Мойша, вот он, как мы сказали чуть выше, являлся уникальным получателем Торы. Так вот, то есть вне Мойши нету Торы, поэтому Тора называется Тойрас Мойша. «Вэшайхус пнимис зои мешебейн машиаху Мойша мирубезес гамбазэ шебешебез машиах никрис йовый шилый». Вот это и толкование, собственно говоря. А внутренняя связь между Машиахом и Мойшей намекается также тем, что приход Машиаха называется Йовой Шилой, придет в Шило. Ши Йовой Шилой по гематрии Машиах, по гематрии Йовой Шилой это Машиах, ве Шилой по гематрии Мойша, ки Йовой Шилой гу гилуй шель Машиах, и Рэбе здесь вот в этом толковании, которое тебя заинтересовало, идет дальше. Слово Йовой придет в Шило, значит, сама идея прихождения, она указывает на раскрытие. Ну, когда человек приходит, заходит, скажем, заходит в зал синагоги, и вот он появляется таким образом. Так вот этот приход Машиаха, сам Машиах по гематрии Йовой Шилой, Шилой – это Мойша, Йовой – это раскрытие, придет. То гайну гилуев шель Машиаху в Йосебе Поэль, то есть раскрытие Машиаха, его практический приход, губы гематрия Машиах, это гематрия Машиах, вешилы гематрия Мойша. Айну. Зешиквар ешный койдам ли Йовой. То есть Мойша — это то, что есть перед Йовой. Та база, которая, собственно, должна раскрыться. То, что должно раскрыться. А коя халбиос и шельмашиах гу гу иньон и шельмойша. То есть получается, что потенциал для прихода Машиаха — это и есть идея Мойши. Машиах только осуществляется как Йовый, вот это самое Мойша, как раскрытие идеи Мойши. Так, а где мы остановились с вами, интересно? Давайте начнем вот с этого абзаца. Сейчас нам просто надо, я думаю, закончить этот пункт. Да, кефиши хазаль оймрем. Кефиши хазаль оймрем. Да, сейчас, через несколько минут. Ве кефиши хазаль оймрем ал Мойша, угойл ришн угойл ахран. Как мудрецы говорят в отношении Мойша, он первый освободитель, он последний освободитель. Мойша никра гойл ахран, афилу бенегел и гиула амитис вашлейма. То есть Мойша называется освободителем также в отношении освобождения истинного и полного, последнего освобождения. Миголу сахаран зе, из этого последнего Мойша и ярды Машия Циткели, которая практически осуществится именно Машиахом, праведником нашим. Шеолего неймар, о котором сказано, кимей цесхо мерц митсроим. 21-я сноска, просто сноска на Миху. Увифрат каедуа, а в частности, вот здесь мы остановились, увифрат каедуа, шагиула с Мицраем, гуройш, вишориш, лихолы, а, дочитали на самом деле до конца, просто вылетело из головы уже. А в частности, как известно, что освобождение из Египта — это глава и корень для всех освобождений, включая также освобождение будущее, кейван шагиула, кол гиула, поскольку освобождение, то есть всякое освобождение происходит именно силой Мойши. Сейчас прервемся. Пункт Гимов. У кого есть текст, лучше за ним следить. Кто не следит, отдайте соседу. Некуда забьер базе. Основное объяснение по этому поводу. Объяснение, которое мы сейчас затравили, это связь Мойши Рабейну с освобождением из Египта. Вот какая-то, оказывается, специфическая связь должна быть между Мойши Рабейну и освобождением из Египта. «Атахлес дегиулас Мицраим ги, вэлэкахти эсхэм лилу ом, вэгоисил эхэм лилу ким, вэйдадым ки ани авай лэкейхам, амойс эсхэм митахас сивлэйс Мицраим». В главе Ваэйро Всевышний, обращаясь к Мойши Рабейну, говорит такую, обозначает ну, все содержание по существу, да, содержание выхода из Египта. Мы с вами пропустили, кстати говоря, 22-ю сноску, и зря это сделали. Сейчас мы это все дело... А может, не зря? Сейчас посмотрим. Сообщает, описывает существо выхода из Египта. Значит, что должно было произойти при выходе из Египта? «Возьму я вас, и возьму я вас себе народом, и буду я вам всесильным, буду вам Богом. И узнаете, что я Бог всесильный ваш, выводящий вас из-под тягот египетских». 23-я сноска, но она представляет собой просто ссылку на этот текст Хумаша. Так. Ссылка, которую мы с вами пропустили, просто отсылает нас на маймер предыдущего Рэба, где сообщается вот эта идея, что египетское изгнание является источником и началом всех освобождений. Ну, я думаю, сейчас, не чтобы путаницу создавать, потом, если надо, будет пройдем. «Ваанойхи авай лыкех ашерези сихом эрц Мицраим». И еще один момент был сообщен евреям, то, что «я Бог всесильный твой, который вывел вас и вывел тебя из земли Египта». Это уже в нашей недельной главе, прямо-таки вот теперешней, в Исре, да, при продрование Торы. То есть, в чем заключался пафос выхода из Египта, в чем была основная затея, в том, чтобы раскрытие божественности снизу при выходе из Египта было таким, чтобы сыновья Израиля в той форме, в которой они находятся в материальности мира, в той форме, в которой они души, одетые в тела, в мире, они увидели это, раскрытие божественности. И веякиру, якиру, на слово леакир, никар, да, ну вот, обладали узнаванием, чтобы они это действительно зафиксировали, якиру веейду, и узнали, в смысле, через знание, там в контексте, святого благословенного. Вейкаблу Аллах, Смамахарках, Матн Тейри, чтобы они приняли на себя потом при даровании Торы, Эзатуирва Амиса Шилакош Барус, Тору и заповеди святого благословенного. Веаль Едея Авойда Шилахем, Легалы Силакуски Фишн, Нифал Бамишкин, так вот, Сесми Сой Матн Тейра, чтобы потом в результате этого, это вот все продолжение развития одной длинной мысли, чтобы потом в результате этого, в результате того, что евреи примут Тору и заповеди, своим служением они раскрыли божественность в той форме, в которой она раскрывалась в Мишкане, в храме. Да? Сейчас это нам не важно, в каком храмовом сооружении. Так ли здесь Мишкан Матн Тейра, что являлось целью выхода из Египта и дарования Торы, что обозначается как цель выхода из Египта и дарования Торы. В Асули Мигдаш, в Шаханте Бесейхом, сделайте мне святилище, я поселюсь внутри них. Вейсер биквиус, а и чтобы потом это дальше пришло к чему? К уже более устаканенному, скажем, к большей степени закрепления вот этого раскрытия в мироздании. В Бевейс Амигдаш Аришн Вешейни, в храме первом и втором. У Витах Зашлемеша Тие Бевейс Амигдаш Ашлиши. И в итоге, чтобы дело дошло до строительства третьего храма, чтобы это раскрытие божественности, оно закрепилось уже в мироздании накрепко. Мигдешадный койнену эдеху. Таким образом, чтобы был построен храм, который строят руки Господа, руки Господа, а не рука, который целиком построен с самим Всевышним, баис низкий, вечный, вечный храм, бегиула, амитис, вашлейм, в освобождении истинным и полным. А благодаря этому в Алидезе гам легалис лейкус бейлем брейфен казе адлишлеймус базе лосит ловый. В результате этого раскрыть божественность в мире также таким образом, как она будет раскрываться в абсолютной полноте, вплоть до полноты будущих времен. Кшехолейлем вихола аношем шибой якиру вим вииру лейкус бегилови шлеймус, когда все люди... Весь мир все люди, они узнают и увидят божественность в раскрытии и в полноте, о чем сказано, в Нигла Квой Давай, Рукл Босер Ягдов, Кипи Авая Дибер. И раскроется слава Бога, и увидит всякая плоть, Рэбе выделяет слова «всякая плоть», ну и мы уже сталкивались с вами с толкованием этого стиха, не сказано «увидит каждый», скажем, сказано, увидит всякая плоть. Это означает, вот недавно как раз в утреннем хасиде с ними встречались даже несколько раз подряд с объяснением этого предыдущим Рэбе. Все увидят всякая плоть, это означает, что увидят не только люди, а увидят и животные, и растения, и минералы. То есть все мироздание в целом оно будет видеть с божественности и признавать божественность как бы. И с другой стороны, объяснение нашего Рэба в другом месте, увидит всякая плоть, в смысле, что даже плоть человека, то есть не только глаз человеческий увидит, а и само мясо человеческого тела, оно будет видеть, воспринимать божественность. Колбос и Ягдов, так вот, увидит всякая плоть вместе, что уста Бога говорили. Так, тут есть о чем, тут есть по поводу чего читать сноски. Туда мы и направимся. То есть, еще раз эта мысль. При выведении евреев из Египта Всевышний обозначил задачи, обозначил цели. ту перспективу, которая на самом деле заканчивается аж в будущем мире. То есть уже при выходе из Египта были поставлены задачи не только близлежащие, но и до самого упора. То есть благодаря выходу из Египта евреи должны были, благодаря чудесам выхода из Египта, раскрытиям выхода из Египта, евреи должны были опознать Всевышнего, как бы, принять благодаря этому Тору и заповеди, то есть взять на себя с обязанности вот какой-то совершенно иной регламент служения, нежели был у человечества до этого, и благодаря этому служению привести мир вот к конечной точке его существования, к абсолютной полноте его существования, когда божественность будет воспринимаема всем мирозданием, всеми деталями мироздания и так далее. Так, ссылается здесь Ребе на... Первая ссылка у нас 24-я. Ссылка на Исрей. Значит, это был стих «Анойхи авейлы кеха жильсиху мерц Мицраим». Это, собственно, первое из речений, первое из 10 речений, которые евреи слышали у горы Синай. «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта». Что здесь примечательно? Ну, интересный момент. Всевышний, когда он начинает дарование Торы, то есть это отправная точка дарования Торы, первые слова в буквальном смысле, то он рекомендуется не как Всевышний, который сотворил небо и землю, скажем, да, что было вроде бы логично, а, ну, действительно, сотворение небес и земли, вот я Всевышний, который сотворил, я Бог всесильный твой, который что? Который, он почему-то говорит, который вывел тебя из земли Египта. Ну, вывел из земли Египта, это да, конечно, но это же какая-то частность, это же какая-то деталька, да, на первый взгляд. Ребе ссылается на Хумаш в этом месте, и здесь это не расшифровывается, естественно, и на Мидраш Мехильту, на это место. «Анохи авайлы кехо, я Бог всесильный твой, умипней ма лой неймру асер за диберс бетхил за тир». А почему... Мидраш задает вопрос, а почему 10 речений они излагаются в начале Торы? В каком-то плане это вопрос параллельный тому, который задается в комментариях. Раши озвучивается в начале Торы. А почему Тору было не начать с другого места? Почему начата Тора с истории этого сотворения мира? На первый взгляд, Тора – это Тора от слова «Ирое», от слова «указание». Надо было бы начать с пасука из недельной главы «Бой», который мы недавно с вами штудировали, в частности, в предыдущей сихе. «Этот месяц для вас будет начало месяца». Вот это вот первые заповеди, которые имеют отношение к евреям, надо было начать оттуда. А здесь вопрос обратный. Так надо было это в начало Торы запузырить. То есть вот это вот, ну это же самое важное для нас, 10 речений, начало дарования Торы. Так это бы и надо начать вот в самое начало туда, вместо Брейшис. Мошел, лымаза адовар доэме. И вот мудрецы, они на примере объяснили, на что это похоже, объяснили эту вещь на примере. Леха шенихнас бемедина. Вот один человек пришел, явился в государство. Омар лохэм, эм лэхалэхэм. И говорит жителям этого государства: а вот дайте-ка я вот вас, воцарюсь-ка я над вами. Ну, так обычно и бывает, правда? Омру лейк мклум асиса лону той. Ваши тимны халлейну, они ему говорят, да с какой, собственно, с какого перепуга-то? Ты ничего пока не сделал. Пришел, посмотрите на этого. Что он хочет воцариться? Ничего пока, ты нам пока ничего не сделал. Маоса, что он сделал? Бона лахэма захэйма. Ну, тогда он сказал, хорошо, сейчас мы быстренько это дело порешаем. И он построил им стену, гихнис лахэма замоем, оборудовал им водопровод. Переведем так. Оса лахэма милхома и стал вести за них войны. Потом он пришел, говорит, омар лахэм эм лихалейхэм. Давайте, ну так чего насчет царствования-то? Хочу поцарствовать все-таки. Омрулей ген воген. Они ему говорят, конечно, конечно, что вы, прямо сейчас. И воцарили его. Каха моким гойцес и сроль мимицраим. Также Всевышний, он вывел евреев из Египта. Корол лохэм эзайом, рассек им море. Гойрит лохэм эзамон, скормил их маном. Гейло лохэм эзабеир, поднял им колодец, в смысле колодец Мирьям, вот этот, поил их в пустыне, Мегигизлогем Эзаслов, сюжет из прошлой недельной главы значит, вот им птиц набросал в пищу. Осалахем милхемес амолик провел с ними войну с Амалеком, омарлахем эмлахалахем. И вот тогда, только после этого, он им говорит: «Анойхи авайлы кеха, аширы цихам, дайте-ка я над вами воцарюсь». То есть вот это вот «Анойхи» с точки зрения в интерпретации Мидраша здесь, «Анойхи авайлы кеха, я Бог всесильный твой», это, ну, как бы предложение воцариться, примите меня в качестве Бога. И как он обосновывает это? Вот именно своей квьехал заслугой, что вот он вывел я вас из Египта, и поэтому могу претендовать на то, чтобы быть Богом для вас. Алихан омру лей ген ва ген. И евреи на это ему ответили: да и да. Раши на недельную главу Исрей, если я правильно понимаю, в этом, да, на этот стих, он говорит, объясняет следующим образом: «Ашер ицисихо мерец Мицраим, который вывел вас из земли Египта, кидай я яйцо шитигим шибодим ли». То есть вот это вот, это выведение из Египта, оно является достаточным, скажем, достаточным моментом для того, чтобы вы были порабощены мною, чтобы вы ощущали себя рабами в отношении меня, стали рабами мне, скажем. Есть известное хасидское толкование этого места, безымянное, если правильно понимаю, что, ну, вопрос достаточно стандартный, а почему Всевышний действительно рекомендуется как Бог, который вывел вас из земли Египта, а не как Бог, сотворивший небеса и землю. Ну и вот хасиды тоже придумали такой пример, как барин, когда он хочет пристыдить своего слугу, своего там, не знаю, крепостного, который вышел из подчинения и совершенно потерял уважение к барину, он ему не говорит, что, значит, вот посмотри, что ж ты меня не слушаешься, и мне же вот принадлежит и там и река, и лес, и там, и вот это. Он ему говорит: что я с тобой вообще должен разговаривать? Я тебя из грязи вынул.
По что барина не слушает?
Ну вот, так вот это вот, что я тебя из грязи вынул, это является большим аргументом, нежели то, что мне принадлежит вот все, что здесь. Значит, что ты видишь перед собой, все мне принадлежит. Мало ли, что тебе принадлежит. То есть для меня более живым и более доходчивым является то, что ты меня вынул из грязи. И вот это вот то, что Всевышний вытащил евреев из Египта, это, ну, вот, в данном случае больший аргумент получается, нежели то, что я Бог, сотворивший небо и землю. Так, следующая ссылка, 25-я, да? Там у вас текст есть. 25. Это я Сатур Вамиса Шилакодж Бруху. После этого при даровании Торы евреи должны были принять Тору и заповеди святого благословенного. Ссылка к Моше Косу, как написано: Бейцехуэзом Мисраим, Табдун Зелыким, Алуразе. То есть, ну, вот эту связь мы видим отчетливо еще до освобождения из Египта, то есть еще на момент вот этого разговора между Моше Рабейну и Всевышним, когда Моше Рабейну пытался как-то отказаться от выполнения своей задачи, Всевышний и настаивал. Вот, в частности, Всевышний ему сказал: при выведении твоем этого народа из Египта будут служить Богу на этой горе. И в этом стихе отражается замысел дарования Торы и принятия Торы и заповедей, как они проявлены еще до вывода из Египта. То есть обязательным условием того, что евреи выйдут из Египта, являлось то, что они впоследствии примут Тору и на этой горе, в смысле на горе Синай, примут Тору и заповеди на этой горе. 27-я сноска. «Васули мигдаш шханти бисейхом». Значит, стих из недельной главы Трума, до которой нам рукой подать уже теперь. «Пусть сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них». Значит, 27-я сноска. «Орьей шира шира ширим сриш пепер гей». «Вэмэ шоса шхина и смотри шира ширим рабец». «Смотри мидриш на шира ширим» в таком-то месте. «Вэмэ шоса шхина олэ гобе боорэс миёим шиукам амишкан». когда почила шхина на них, на ней, вернее, на, поясняет Мидраш, на земле, то есть с того момента, когда был поставлен мешкан. То есть, когда божественное присутствие, оно раскрылось в мире. На самом деле, ну, естественно, совершенно после Юдшват и после подготовки к Юдшват, которую наверняка вы изучали Маймера, Боси или Гани, да, правда, естественно, вспомнить начало, собственно, и Гемшиха Боси или Гани предыдущего Рэбе, и начало всех Майморим, посвященных этому нашего Рэбе, где вот говорится... цитируется Мидраш о том, что в результате семи грехов шхина была отстранена, семи вот этих глобальных грехов, по греху в поколении, шхина была отстранена за седьмые небеса, а в результате работы праведников она была, и их деятельности в семи последующих поколениях, она была возвращена, ее присутствие, божественное присутствие было возвращено в мир. И вот главным тут решающим являлись две точки. С одной стороны, деятельность Авраама, который начал эту работу по возвращению шхины в мир. То есть, взял и шхину, которая была, квиохол, уже готовая полностью отстраниться от мироздания, он вернул вот, за седьмыми небесами, там, на шестые небеса. И самым принципиальным была задача, которую решил Моше Рабейну, который спустил шхину не с небес на небеса, а спустил шхину уже с небес на землю. А в чем, чем выражалось это, чем это провоцировало, скажем, или в чем это выражалось? В том, что был построен мешкан, и вот шхина там поселилась, шорса шхина, почила шхина в мешкане, в материальности мешкана, в частности. Так вот, Мидраши Раширим Рабо, он объясняет, что, ну и с другой стороны эту мысль докладывает, почивание шхины в мире в целом, оно произошло именно после того, как был поставлен мешкан. И Рэбе ссылается на Сефер Майморим Милукет, на собственный Майморим в Хелек Гимел. Так, и вот отрывок из Маймера Йетова. Так, «Веагам шигам в матн тейра хойсанам амшохас бериз зашхинали матабм бо орец». Несмотря на то, что, ну, понятно, что на самом деле тезис такой достаточно непонятный, нуждающийся в пояснении. То есть с момента, ну, я не знаю, когда Всевышний обратился к Моше Рабейну, разве он не раскрылся в мире? Ну, он раскрылся персонально Моше Рабейну, там другим не раскрывался, предположим. Но все равно это было очень большое раскрытие. В конечном итоге Всевышний спустился в этот самый куст, там, несгораемый куст. Помните историю с несгораемым кустом? Что это такое? Это, ну, вроде почивание божественности в материальности, вот, на какой-то детали материальности мира. Потом Всевышний обращался к Моше Рабейну вот регулярно, и в процессе выхода из Египта сколько чудес произошло. Это разве не почивание шхины в мире? То есть это тоже какие-то очень глобальные раскрытия, очень связанные с материальностью раскрытия, потому что там же не духовные лягушки сыпались, скажем, там, или там не духовная мошкара, а это вполне материальные лягушки, там град. Ну, то есть все это, ну, тоже было вроде раскрытием божественности, по демонстрации. Более того, мы знаем же с вами, что это все задачи этих казней в каком-то плане было разбитие материальности, демонстрация божественной власти над миром. Так а почему это не почивание божественности в мире? Ну хорошо, пускай это не почивание шхины, пускай это не присутствие шхины. Но при даровании-то Тору уж точно шхина раскрывалась ого-го как. То есть вот Всевышний сошел на гору Синай. Там. Почему это-то не почивание шхины? А нет, вот Мидраш сообщает нам, что шхина, она... в мире поселилась, как бы, присутствие ее появилось именно тогда, когда, осторожнее, он может проесть мозг, я знаю его, шхина появилась в мире именно тогда, когда построили мешкан, а не когда была дарована Тора. Так вот, Агамшига, несмотря на то, говорит Ребе, что также при даровании Торы произошло привлечение и спускание шхины лемата беорес вниз на землю, к Моше Косу, то есть нам это Тора прямым текстом сообщает, «Ваир давай алгар Синай, спустился Бог на гору Синай». Ей шло имя, надо сказать, что и кераини дам шохас вейриды сашхинали мату борец, что в основном идея привлечения и спускания шхины вниз на землю гукша ам шохали мату хибиф нимюс осуществляется, реализуется тогда, когда привлечение божественности вниз проникает внутрь существования мира, что называется на языке внутренней Торы бифнимиус. Беойфенша амато миздаки хумисайда алидейзе. То есть, в той ситуации, когда низ перебирается, очищается и поднимается благодаря этому. Шезе удавка кшаамшоха ги алидея авойдес амато. А когда это происходит, и тут уместно, наверное, вспомнить, помните такие термины, побуждение снизу, побуждение сверху. Мы часто с вами, когда изучаем какие-то в хасидусе какие-то моменты, материи, то мы обсуждаем вот эту вот, откуда побуждение исходило, откуда инициатива исходила, скажем. То есть во взаимодействии между Всевышним и миром, или Всевышним и там, тем, кто ему служит в мире, возможно, два варианта развития событий. Либо Всевышний свыше инициативу проявляет, там, подпихивает человека, человек под этим воздействием начинает чего-то там делать, или как-то изменяется, или мир как-то изменяется. И обратное, когда низ что-то делает, кивёхло своими силами, человек снизу что-то совершает, там, прыгает выше головы, и в ответ на это Всевышний как-то реагирует, как-то вверх реагирует на это побуждение снизу. Так вот, известно, что любое побуждение свыше, так Всевышний устроил этот мир, любое побуждение свыше является вынужденной мерой. Всевышнему хочется, чтобы все побуждение исходило снизу, с того момента, как Всевышний сотворил мир, и это был акт побуждения свыше. Ему хочется, чтобы происходило побуждение снизу, чтобы его низ побуждал к чему-то. В этом вся интрига и вся затея, собственно. И поэтому, если приходится Всевышнему побуждать мироздание свыше, то это вынужденная мера. Это, ну вот, поскольку низ не шевелится в некоторых ситуациях, да, или шевелится как-то не в том направлении, то Всевышнему кевьёхол приходится корректировать вот этот процесс и вмешиваться в него, изъявляя какую-то инициативу сверху вниз. Так вот, воздействие сверху вниз, оно, безусловно, изменяет мироздание. И, может быть, изменяет его очень сильно. Как, скажем, когда, помните, когда дарование Торы происходило, мудрецы наши говорят, что птицы перестали петь, там реки остановились. То есть, ну вот, существование мира очень сильно изменилось. Но это изменение, оно всегда приходящее. Почему? Потому что реки остановились не потому, что они стали другими. Просто нагнетание божественности в мироздание привело к тому, что вот как-то материальность она поломалась, скажем, или стала себя вести по-другому. Точно так же, как, скажем, при рассечении моря. Вот при рассечении моря море стало вести себя совершенно по-другому. Море вообще должно себе там, не знаю, течь, плескаться, а оно вдруг превратилось там в проходы. В этих проходах там еще всякие разные другие необычности происходили. Но произошло не потому, что море изменило свою природу, и вот теперь оно будет всегда в форме проходов из кирпичиков, там деревья будут расти. А просто вот природа истинная, настоящая природа моря, она была подавлена. И море было вынуждено вести себя так, как это было необходимо для того, чтобы евреев по нему увести от египтян, скажем, а потом затопить египтян тоже, там море себя вело специфическим образом. Но это временное все, потому что природа Торы, природа, скажем, воды или природа, там, не знаю, птиц, там, птичьего существования, она не изменилась, она на внутреннем уровне никакого изменения не претерпела. А когда природа претерпевает изменения, именно тогда, когда побуждение исходит снизу, то есть когда человек работает над собой, работает над миром, то тогда он приводит себя и мир вот к ситуации, когда в нем действительно происходит изменение. Вот когда божественность привлекается в это измененное состояние человека, скажем, когда он сделал себя сосудом для божественности лучшим, чем прежде, и вот это вот... То, что он себя сделал сосудом лучшим, это привлекает божественность. Тогда божественность привлекается вниз устойчиво, и она готова пребывать в этом сосуде вот, устойчивым порядком, в потенциале навечно. Велакен омру, и, так вот, основное привлечение божественности происходит тогда, когда оно обусловлено работой снизу. Велакен омер, и по этой причине он говорит, шеикер амшоха за шхина бэмборец гояк шеука мамишкин, поэтому он, в смысле мидраш, говорит, что существо привлечения шхины на землю, оно осуществилось именно тогда, когда был построен, когда был поставлен мешкан. Потому что то привлечение, которое происходило при даровании Торы, оно не было обусловлено низом. Это было именно проявление вот божественной воли, божественного желания пролить Тору сверху вниз. И по этой причине раскрытие божественности, которое тогда происходило при даровании Торы, оно было временным, приходящим. «Веаилы да амшоха за шхина бен мишкан». А достоинство, преимущество раскрытия шхины в мешкане заключалось в том, заключалось именно в том, что мешкан не сам собой появился, не упал с небес, а мешкан появился в результате работы евреев, в результате их пожертвований, в результате их работы ремесленной, скажем. Костя сразу так призадумался, наверное. Да? В результате того, что они затеяли служение в этом мешкане, то есть стали приносить жертвы, начался порядок служения. В результате этого шхина почила в мешкане. Так вот, это было почивание шхины, совершенно отличное от ее нисхождения вниз в результате дарования Торы. То есть дарование Торы – это было прибытие Всевышнего на гору Синай по его воле, которая совершенно не была обусловлена тем, что гора Синай годилась для того, чтобы раскрывалась на ней шхина, и мир в целом годился для того, чтобы в нем происходили какие-то изменения. Это было, ну, как в каком-то плане, насильственное нагнетание божественности в мироздании. Поэтому это было временным. Такое пребывание шхины было временным, и, следовательно, не может рассматриваться как истинное, как и любая временность. А пребывание шхины в мешкане – это было нисхождение шхины, обусловленное человеческой работой, обусловленное созданием сосудов для этого пребывания, и поэтому оно является основным. Васули мигдеш. Все это выражается, вся эта деятельность по созданию мешкана выражается, выражена самим приказом по созданию мешкана, пускай сделают мне мигдеш. И вот это «сделают» является ключевым словом, которое здесь выделяет. В Ейшлигейсе надо добавить «демайлес амшоха бе мишкен в мигдеш», что преимущество привлечения божественности, которое происходило в мешкан, а позднее в храм Иерусалимский, имеется в виду, «алам шоха шахойсаб матн тейра» над привлечением, которое происходило при даровании Торы, «и лой рак митсад зе шам шоха гиал иде авойда бихвол» происходит не только, она выражается не только в том, что привлечение в мешкан и в мигдаш происходило благодаря служению. «Элгам митсад зе ша авейда де васули мигдаш ги авейда из кафе ви из габхо», а и благодаря тому, что работа, которая задействовалась в создании мишкана и мигдаша, это была работа по подавлению злого начала и переворачиванию злого начала. Ну, естественно, это связано... Кстати, надо посмотреть, что это за мемор. Что-то мне сдается, что это один из меморов Боси Легани. Уж больно тема тут подобная. То есть переворачивание «штус де лумазе» – глупости со стороны противопоставленной святости. Наверное, у всех еще на слуху эти рассуждения, поэтому нет резона большого детализировать. В «глупость» в кавычках со стороны святости, то есть в «глупости» со стороны клипы, в «глупость» в кавычках со стороны святости, то есть в служение, которое поднято над ограничениями даже святыми. Потому что служение, то есть Ребе объясняет, дополняет свои объяснения объяснением того, в чем связь именно Мишкана и Мигдаша с вот этой идеей почивания шхины. Потому что есть служение как бы вне храмовое, скажем. Служение, оно служение и есть, это работа, побуждение снизу, следовательно, должно приводить к почиванию шхины вот в той форме, в которую мы описали выше. Но у Мишкана и Мигдаша есть особая с этим связь, потому что Мишкан и Мигдаш намекают своим просто устройством, своими идеями базовыми, намекают на служение по подавлению и переворачиванию злого начала, которое подразумевает переворачивание глупостей со стороны клипы в глупости со стороны святости. То есть на работу, которая запредельна, которая, выражаясь здесь более дословно, которая выше даже привлечения, которое происходит благодаря задействию, выполнению каких-то вещей, связанных со святостью, ну, не знаю, в штатном порядке, штатного служения, которое не является прыжком выше головы. Киисра на эйру убоми на хейших давка, потому что главное достоинство света в том свете раскрывается, который происходит из темноты. То есть главное достоинство служения именно вот в этой идее переворачивания тьмы в свет, горечь в сладость, подавления злого начала, вплоть до переворачивания злого начала, работа благодаря тшуве и так далее. Далее, дейша ахойших нехпахлэйр, найса исенбэйр, благодаря тому, что тьма превращается в свет, достигается преимущество в области света, камурбарука, беамаймер, как объясняется подробно в маймере, ну, естественно, в маймере Босилигане предыдущего рэба. Так, сноска 28. Мигдешадный койнану йодэхо. Глава Бешалах, ну, я, честно говоря, слабо понимаю, что здесь мы нового почерпнем. «Веймоса ибона биште юдоим» — это то, что мы уже озвучили при изучении самого Маймера. Именно будущий храм строится двумя руками. Именно в будущем «калосит ловей шикола млуха шилей». Именно в будущем храм будет построен двумя руками, когда все царство будет принадлежать Всевышнему, двумя божественными руками имеется в виду. Этот храм станет Байс Ницхи. Вот. Именно этот храм, построенный двумя руками, он станет вечным. Напомню, что мы все двигаемся по этой мысли о том, что же подразумевалось выходом из Египта. Выход из Египта, то есть, значит, направленность на дарование Торы, принятие Торы, служение особым образом, что приводит к и так далее. Вплоть до вечного храма. И вот этот самый вечный храм... На вечный храм Рэбе дает тоже достаточно много ссылок. Ну, вот разберемся мы с ними или нет, вопрос. Ну, сейчас посмотрим. Почему вопрос? Потому что это опять Зоар Халыкалев и Халыкгимов. Ни больше, ни меньше. Ну, правда, тут еще, чтобы... А, нет, нужно 30-я сноска. Так, значит, Зор Халыкалев. Бетура до де избанный бейм мигдешо. Ал йода де куши бригу гу и гей каймо. Лидор и дорин. На этой горе, где строится на ней святилище, то есть храм, в смысле, мигдеш, святым благословен он, будет он существовать... Еще отсылка в другое место. Будет существовать на поколение и поколение. Ну, в смысле, будет существовать вечно. «Вэалы итмар год лиги квой дабай зазэ». И об этом сказано. Более велика будет слава этого дома. «Абай зазэ ахрен» – этого последнего дома. «Мина ришен», чем первого. «Дэ кадмо избанный ал йода де барнаш». Потому что первый храм был построен руками человека, «Вэхай ал йода де куша брюгу», а этот будет построен руками святого благословенного. Ну, это, таким образом, Зор поясняет вот этот тезис, а там этого текста нет, на всякий случай. Это расшифровка сноски. Объясняет, почему храм, который строится, вернее, где мы находим отражение того, что храм, который строится руками Всевышнего, именно он будет вечным храмом. И Хелек Гимел из той же книжки. Дыхад новку и сроем мимицраим, бо куша брегу, лимибаней лей бейсо кадишо. Когда евреи вышли из Египта, захотел святой благословенон, чтобы был построен ему святой дом. Велинахсал ими мигой шмей ракин. И чтобы он там опочил взамен того, как он почивал на небесах. Адоудихсив, и об этом сказано, ты время веситами быгарны халосыхо, и об этом сказано, в смысле в песне на море, приведешь ты его и насадишь ты его на горе наследия твоего. Беан асар бы мохан шифтыхо, а в каком месте, продолжение текста песни на море, мохан ли шифтыхо палту авай. А обиталище для поселения своего создал ты Господь. Бегагу де пуалто антавае вилое хоро. И настаивает Зор, что в этом месте мохан лишифтыхо пуалто авае. Место для обитания твоего создал ты Бог. То есть в том месте, где ты обретешь почивальню, взамен небес, именно в храме, в смысле в доме, который именно ты строишь, вело ахора, а не кто-либо иной. Мохан лишив ты купал та авая до байс ришен. Значит, обиталище, которое для почивания, для поселения твоего создал ты Бог, это первый храм. Мигдаш авая койнуну едехо, храм, который основывает руки Господа, до Байшени, это второй храм. Ветарвайгу, Умануса декуша бригу инун, и оба они являются произведением святого благословенон, ремеслом святого благословенон. Умиде иргизу коми бимадберо, когда евреи сердили Бога в пустыне, Мису вахнес лоин куша брегу ливенайгу би ару. Значит, они, евреи, сердили Всевышнего в пустыне, он их в результате сгубил, убил, и ввел святой благословен он их детей в землю. С Алифой Ведеен, не знаю зачем это, Увейса избенный Ал Йода де Барнаш, и дом был построен руками человеческими. Увегинка Ло Искаем, по этой причине он не устоял. Честно говоря, как связать эти два тезиса между собой, не знаю. Сейчас обдумаем. Вышлойма худгими йода де бегин де хай увде де барна шлой искаем. А Шлойма знал. А, в смысле, что Мишкан, он был построен, что Мишкан был построен людьми, поэтому он в результате не стал вечной постройкой. Хотя все деяния Мойши вечные, поэтому и Мишкан, он в определенном смысле существует и хранится по сей день. Так вот, Шлойма, король Шлойма имеется в виду, он знал, что из-за этого Мишкан и не устоял, потому что он был деянием рук человеческих. Вал йоду омар има вай ло ивны байс шов омлу воинов бой. И по этому поводу, Дилем, если Бог не построит дом, то будут попусту затрачены усилия строящего его. Типа про эту проблему говорится. Да? То есть тот храм, который строит не сам Всевышний, то он все равно неизбежно будет разрушен. Дего лейслон лейслой бей киюма, потому что он не обладает киюмом, не обладает способностью к вот вечному продолжительному существованию. Но в Йойме де Эзра это про Шлойма. Да, то есть Шлойма осознавал такую проблему, которая возникает из-за того, что храм строится не руками Господа. В дни Эзры горем хото в истриху нинан лимибаней вилой габа бейки юма. Значит, повлек за собой грех, то, что вот они, им потребовалось строить храм, они построили, но у него тоже не было киюма, не было существования. «Ваад кан биньоны кадмо де куча брегу лой гава беалмо». И до этих пор строение Всевышнего, строение Святого Благословен Он, не было в мире. «Олазимна деосой». А в будущие времена, там написано «Бойна Иерушалаем Авая». отстраивает Иерусалим Бог, Игу Велеахора, он, а не кто-либо другой, у Виньона до Анан Михакон, и этого, этой постройки мы и ждем, Велой Биньона де Варнаш, де Лейсбей, Киюма Клол, чтобы было строение храма не деянием рук человека, у которого нет существования вообще. Честно говоря, достаточно естественно не понимаю, причем тогда вот эта вот первая часть, в которой говорилось о том, что деянием рук Всевышнего был и первый, и второй храм. Не соображу. Ну, значит, оставим для последующих поколений. И последняя ссылка, наверное, мы на этом остановимся. Последняя ссылка – это 30-е, завершение вот этого, расшифровки этого процесса, разъяснение того, что подразумевалось египетским освобождением. В Ниглах вой давай, и вплоть до того, что в результате дело дойдет до ситуации. В Ниглах вой давай, руку босса ягду кипи авай дибер. И раскроется слава Бога, и увидит всякая плоть вместе, что уста Бога говорили. 30-я сноска, опять куча различных источников. Начинается, начиная с Тани в 36 главе. Боровая нигла леосит бабли шум лейбуш. Свет Бога в будущем, он не будет скрыт никаким одеянием. Кэдексив, как написано, в лейхан вейдмэреху. Не будет скрывать себя полой одежды или крылом страх твой, либо учитель твой, в данном случае имеется в виду, не будет скрывать себя пир. Ну, собственно, сам Алтер-Ребе объясняет. Пирус шилой ескасами мхоби канав валивуш. То есть, не будет скрывать себя Всевышний никаким одеянием. Вегое и неха ройсас мэрэхо. И будут глаза твои видеть Бога, страх твой. Ухсив ки айн байн еру вегеймер. И написано, ибо глаз глазу увидят. Ухсив лои елихо эйда шемеш лэйр еймом вегеймер. И также написано, не будет тебе больше солнца светом днем. Ки ава и елихо лэйр эйлом вегеймер. Потому что Бог будет тебе вечным светом и так далее. На первый взгляд, просто перечисление источников, которые свидетельствуют о том, что о характере будущего раскрытия, да, которое должно увидеть всякая плоть. 31-я... собственно, и все. Почему-то больше никакие ссылки здесь расшифровщик не приводит. А странно. Ну, неважно. Не приводит, так не приводит. Расшифровал. Да? Давайте немножко дальше продвинемся. Зеу гама там шиги... Это уже по тексту. Возвращаемся в текст. Зеу гама там шиги улс мицраим бо давка алиды нисим ванифлоис глуим. И это является также причиной тому, что освобождение из Египта произошло именно благодаря раскрытым чудесам и знамениям. Кейван шедавка алидей неишели майлами дерегатейвами с галаби голый лейный босор акоях обил тиму глашакош бру. Потому что, собственно, что мы называем чудом, если попытаться определить. Вот мы называем чудом нечто, что и нам демонстрирует непостоянство, скажем, законов природы. То, что ломает законы природы, то, что раскрытым чудом имеется в виду, то, что преобладает над закономерностями, к которым мы привыкли, скажем. Потому что именно чудо, которое выше природных путей, раскрывает в явной форме на глазах у плоти и крови, нашим плоским глазам, неограниченную силу Святого Благословенного. Шейкиро биголуй эйк шакошбуру абалабайшин алтейва эйлам. То есть, именно благодаря чудесам мы узнаем о том, что Святой Благословенный является хозяином над природой мира в том числе. То есть, над миром и включая все закономерности, которые в мире царят. Велахен ейшбэ акой гласэс нейшэли майло. И поэтому он способен произвести чудо, которое будет выше ойнейша мишаны, в скобочках Рэбе, или чудо, которое, то есть чудо, которое снесет напрочь, или чудо, которое изменит эза ангога ативи шалейном, природный порядок событий в мире, природный ход процесса в мире. Милошин, в мире милошин гэлэм вэгэстер, в мире, который называется миром от слова сокрытие. Шетеева милошин тубу в ямсув, михасе алкоя хапоэр шлакош бру аним цобей. То есть чудо демонстрирует нам способность Всевышнего взять и преодолеть то, природу в том ключе, в котором она называется природой, тейва, от слова тубу в ямсув, утонули в море, из песни на море, да, тубу от слова литбо, в смысле утопать, то есть преодолеть материальность в том плане, в котором она скрывает божественную силу, которая беспрерывно действует внутри этой природы, то есть внутри каждого элемента природы, внутри каждой детали мироздания заложена божественная светлость, божественная сила, которая просто тупо осуществляет этот фрагмент мироздания. Без него этот фрагмент мироздания не смог бы существовать, не только не смог бы функционировать как-то там вот соответственно своей, тому, что мы называем его природой, он не смог бы вообще существовать. Но Всевышний создал этот мир в такой форме, в которой природность, оболочка этого существования, она может скрывать ту силу, которая в этом существовании действует. Так вот, чудо нам демонстрирует эту силу, которая заложена внутрь существования в явной форме, так чтобы у нас никаких сомнений в этом не оставалось. Так вот, Рэбе говорит, поэтому, дальше эта мысль будет развиваться, но сегодня мы точно ее не успеем развить, не то что до конца, а даже до середины, именно потому что задачей было реализовать, как добиться принятия евреями божественной власти, божественной Торы, служения определенного с целью того, чтобы они этим служением привели мир к будущему освобождению. Поэтому освобождение происходило образом чудес, потому что именно чудеса демонстрировали вот власть абсолютной божественности над мирозданием. Поехали по ссылкам. 31-я ссылка на слова «Эйлом милошен гэлэм вэгэстер» – мир от слова, ну, само слово «эйлом» – «олам» является, по крайней мере, созвучным, ну, все время говорится о том, что не только созвучным, но и родственным, а слову «гэлэм», то есть «сокрытие». Майморим Митлеребе в таком-то месте. Еиш пхина сахва, шеникер сахва с эйлом, упхина сахва зута, шибо, митсал пхина с гэлэм, вэгэстер, ойр, лаки, давка. Значит, наверное, те, кто изучают Таню, ну, а там с Эпхаем вы учите еще той роли Кутетейра, там эти идеи еще более развернуто транслируются, наверное, обратили внимание, что в Хасидусе все время идет речь о разных типах любви. Любовь такая, любовь сякая, любовь внутренняя, порождаемая служением, там, полыхающая, как языки пламени, там, любовь наслаждения. Все время обсуждается эта тема. Да? В частности, можно выделить такие аспекты, которые называются ахвазута и ахвараба. Ахвазута – малая любовь, ахвараба – великая любовь. Ахвазута – это любовь, которая порождается размышлением человека о том, как божественность... Вот она в мире присутствует именно в мироздании, именно в том, как функционирует мир. Так вот, Митла Ребе подмечает, что вот эта вот самая Ахвазута, она называется также Ахвасейлом. Ахвасейлом, то есть мирской любовью. Ахвасейлом. От чего? Потому что она связана с осмыслением, распознаванием божественности, как она скрыта в существовании миров. Поэтому Ахава с Эйлом, то есть Ахава, которая следует из сокрытия божественности в мирах. Интересный момент, кстати, очень забавно, что именно этот фрагмент Рэбе находит нужным озвучить. Вернее, это Рэбе находит нужным Это расшифровщик находит нужным расшифровать, потому что первым Рэбе дает ссылку на Ликут и Тейра. Прямо на месте, почему он не приводит отрывка оттуда, я не очень понимаю. Ну, не приводит, не приводит. И дальше отрывок, и дальше из вот этого великого обилия ссылок, почему-то этот расшифровщик, очевидно, поленившись, что ли? А нет, может он его и все проработал, кроме первой. Ссылку на маймер нашего Рэбе из Маймера Милукет Хелгей. Дышней пирушим айньоним батейва. Есть два объяснения, две идеи, которые связаны с понятием природа. Шигуа хай за элекишим и хай за невроем, вешигуа коэр элекишим и хаве эза невроем миайн лиейш. Первый момент. Это божественная жизненность. То есть два объяснения. Что такое, как бы заложенные два момента, заложенные два смысла, заложенные в слово «тейва». Это божественная жизненность, которая оживляет творение, и божественная жизненность, которая осуществляет творение из «айн в ейш». Понятно, что это два разных процесса. То есть вначале надо осуществить творение, как факт, чтобы оно приобрело существенность, чтобы оно приобрело сам атрибут существования, а потом наделить его, там, оживить его в той форме или в другой, чтобы оно стало там, минералом или растением, и растением таким, и растением сяким, или, может быть, даже животным. Так вот, шайохим лепирш шатейва гумилошин твия тубуансу. Так вот эти вот объяснения, понятно, что более, что это глубокие объяснения того, что такое природа. То есть вообще определение природы как божественной жизненности, они связаны, имеют отношение к объяснению природы от слова «утопание». То, что мы используем там дальше, да? Объяснение природы от слова «утопание». «Тубу в ямсуф» — утонули в Красном, утонули в Черном море. «Дехмой шибетвио кипшута» — подобно тому, как в утопании по простому смыслу. «Кшедовар нидбабамайм» — когда вещь утопает в воде. Предмет. А маймам нехаси малодоварш нидбабахем. Вода покрывает тот предмет, который утонул в воде. К моихен губи хаюса или кишни не слабишь бы невроем на хаесам. Подобно этому относительно божественной жизненности, которая одевается в творение для того, чтобы их оживлять. Шаневроем нехаси малодоварш или кишни не слабишь бы хен. Вот это вот значит, материальность природы, материальность предмета, скажем, вещественность предмета, она скрывает как бы божественную жизненность, которая одевается в них. «Валдерезеу бекойха лекиши мигаве за невроем мяйн лейейши» — подобное актуально также в отношении той жизненности божественной, которая осуществляет предметы из небытия в бытие. «Де ини на тейва шибо и гу гамми лошен твио», — что также и эта жизненность, она также это, природа также в этом смысле происходит от слова «твия», от слова «затопание», «утопание». «Декейван ша шеизавус губейфен дехэлэм вэгэстер», потому что, поскольку осуществление мироздания из небытия в бытие происходит скрытым образом, «деакоя хамигави мисалу мистатр бэаневроем», то есть вот эта способность осуществления творения божественностью находится в сокрытии в творениях, «лахэн шаих бой дэйнин дэтэйва милошен твия вэгэлэм». Поэтому здесь вот, ну, актуально определение существования вот этой жизненности как утонувшей, как природы от слова «твия», от слова «утопание» и «сокрытие». Шаинин детейва милошин твие губи икер бихаюса невроем, поскольку, ну там, значит, есть многоточие, в смысле, там большой кусок маймера, наверное, пропущен. Дальше, развитие этой идеи. Идея природы от слова утопания в основном касается жизненности творения. Кинин отвие гуша адовра нидба нимца бе амаим, поскольку утопание – это пребывание внутри воды, валидеза амаим нехаси молов, то есть ситуация, при которой вода скрывает то, что в ней присутствует. Дебаанимша гушим шахаюса айлайки гумилубашба невроем. То есть, рассуждая, ну, понятно, что это пример утопания, утопания предмета в воде, понятно, что это пример, который нам необходим для объяснения того, на что он приводится. Вот в области того, на что приводится пример. То есть, утопание, в кавычках, божественной жизненности, которая скрывается в творениях. Алидей валидей зэхам амалимим олов. Благодаря тому, что божественная жизненность, она присутствует в творениях образом затопленности, дается право как бы вот этой заматериальности предметов скрывать ее. Машенкин Ахелом Шабинина Изавус Гуми Пнейша Акоя Хайликим Шемхаве Эсаневроем Гумувдель Мехем Вейна Милубеш Богем. Что не так? То есть Рэбе допоясняет, что несмотря на то, что к обоим объяснениям природы и как жизненности, которая оживляет, и как жизненности божественной, которая осуществляет творение, применимо понятие утопления. Несмотря на это, оно ближе все-таки к по присутствию в творениях жизненности, которая их оживляет. Потому что там действительно получается что-то совсем похожее. Оживляющая жизненность, она затоплена в творении и, значит, позволяет, в такой форме в нем присутствует, которая позволяет материальности творения ее скрывать. А та жизненность, которая осуществляет творение, она отдельно от творения. «Вейна милубеш бохен» и не одевается в творение. «Вейнен тейва милошен твиен, бенеге ликоя хамигаве, губи икер бенина гэлэм, влэй бэфина гэлэм». И поэтому, если говорить о связи между идеей вот присутствия этой жизненности рядом с творением, скажем, и метафорой утопания, то утопание здесь имеет отношение к этому типу жизненности именно с точки зрения сокрытия, но не с точки зрения формы сокрытия, формы затопленности, скажем, да?